Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Московский театр «Живая вода» приглашает на спектакль 23 апреля в воскресенье в 14 на спектакль «Шах и мат» или «Дон Кихот. Мат и молекулы. О вреде матерщины». Перед началом в 13 часов беседа доктора филологических наук Татьяны Мироновой на тему «На поле брани» или «В начале было слово». И в 19.30 на спектакль «Мама Габриэли» о грузинском старце наших дней Гаврииле Ургибадзе. Зрителей ждем в Центре оперного пения имени Галины Вишневской по адресу улица Остоженко, 25, проезд до станции метро Парк культуры Кропоткинская. Заказ билетов по телефону 8-915-458-58-95 или на сайте театра «Живая вода».
Дорогие радиослушатели, с вами в прямом эфире диакон храма Покрова Пресвятой Богородицы, города Долгопрудного и руководитель школы детской мозаики при коррекционной школе города Лобни Дмитрий Котов. И наш дорогой гость Шангин Никита Генович, вот, с которым я совсем недавно познакомился, но такое ощущение, что я его всю жизнь знал, вот такое бывает. Вот, Никита Генович... сейчас трудится, сейчас постоянно ездит на Донбасс, преподает там, и вся его деятельность сейчас связана с Донбассом. А я родился на Донбассе, и поэтому мы Донбассу посвящаем сегодняшнюю передачу и людям Донбасса. Телефон прямого эфира, запишите, пожалуйста, 8-495-959-59-39. Тема сегодняшней передачи – общение, как я уже сказал, с нашим гостем. Вот. И вначале я хочу, так как я тоже на Донбассе ведь родился, в Авдеевке, которую сейчас сравняли с землей вообще. И могила его деда, моего деда, которую я посетил перед самой войной, успел посетить. Сейчас вообще это кладбище сравняли с землей, мне сказали. Вот такие дела. Вот. И знаете, когда я в Киево-Печерской лавре работал в 90-х годах, 91-го по 95-й год, я встретил своего земляка, химика Николая. Он был врачом лаврским. Он тоже родился в Авдеевке и жил в Авдеевке. Учился в украинской школе, а я учился в русской школе. Там было три русские школы и одна украинская. Ну, вот, потому что большинство жителей Авдеевки и вообще Донбасса, да, русские люди. Ну, а у меня вот так смешанная такая кровь есть. Мать украинка, отец русский казак. Вот. И у него оказалось то же самое, представляете? У него тоже мать украинка, а отец украинец. На этой почве мы очень подружились. Это замечательный человек. Я написал о нем рассказ. И хочу вам прочесть его. Травник и врач в Химанах Николай, добродушнейший, улыбающийся в усы, в химник, похожий, благодаря этим же пышным вусам, усам, одновременно на казака и на украинского айболита. Он уничижал себя. Який я лікарь, какой я врач? Тільки скінчив фельдшерские курсы, только закончил фельдшерские курсы. Але ж благословили, ось и лікую. Все же, благословили, вот и лечу. И он рассказал, что когда был в армии, служил в Казахстане медбратом при военном госпитале. Его непосредственным начальником был майор медицинской службы. И его земляк из Ясиноватой. Ясиноватая – это рядом с Донецком, как и Авдеевка. Викторов Николай Петрович. Оце был человек. Это был человек. Жили как на войне. Госпиталь на 700 мест, единственный на весь Казахстан. До ближайшего хирургического госпиталя в Алма-Ате 500 километров. Или на самолете в Москву. Лечили не только солдат, но и гражданских. Бывало такое напряжение, плановые операции днем, внеплановые ночью, что этот майор до 3 суток не спал. Рассказывал, что мы там и ночевали часто. То есть спали прямо в операционной. Представляете? И причем лечили не только военных. Все тяжелые случаи знали, что там точно помогут со всего Казахстана. Сказать, везли сказать, больных людей, тяжело больных. Их спасали. Однажды по вызову выехал один из врачей на хлебозавод, который выпекал хлеб для армейских частей. Проходит час. Никаких известий о машине скорой помощи. Проходит второй. Забеспокоились. Послали вторую машину с майором Викторовым. А он меня с собой взял, как помощника санитара. Оказывается, на армейской пекарне случилась беда. Кто-то запустил тестомешалку в то время, как один из солдат счищал тесто с ее металлического диска. Руку солдата затянуло до плеча, и уже 3 часа он стоял на площадке в 1 квадратный метр на 3-метровой высоте в полуобрачном состоянии. Солдату никто не знал, чем помочь. Врач колол наркотики и обезболивающие. Офицеры и товарищи по службе, когда солдатик приходил в сознание, поддерживали его морально, как могли. Пока создавали искусственную площадку, чтобы сварщики могли подобраться к автомату, время шло. Только через 6 часов перепилили диск, который от сварки раскалился, и несчастный вдобавок получил еще и сильнейший ожог плеча. Конечность была как изжеванная. Офицер, сопровождающий солдата в госпиталь, от этого зрелища потерял сознание. Не потерпевший потерял сознание, хотя он терял сознание там, когда стоял. Офицер, который видел, что с его рукой происходит. Чудо было в том, что майор Викторов Николай Петрович и его помощники делали операцию настолько профессионально, сшив мышцы, нервы, собрав все раздробленные косточки, что со временем не только внешний вид, но и действия руки были полностью восстановлены. А солдат даже не получил инвалидности. Вот какие люди были. Представляете? Все читаешь, прям гиганты. Вот что такое настоящий врач. Многозначительно, подняв большой палец, закончил свой рассказ отец Николай. А я не врач, я заменитель настоящего врача, которого мне посчастливилось встретить в своей жизни. Его келья отца Николая, являлась и своеобразным медицинским кабинетом. Везде, где можно, были развешаны пучки с разными травами, которые вместе с другими медикаментами издавали сложный букет разнообразных запахов. Все было тщательно подписано, имело свое место. Каждого приходящего он принимал шуткой и любовью, как будто он его только и ожидал. Я очень любил быть в его кабинете, и когда там не можешь, к нему идешь прямо, как к родному отцу. Если случались какие-то естественные болячки, долго расспрашивал о характере боли, причем все это с шутками, прибаутками, в основном на украинском, но и на русском языке, пытаясь выявить первопричину недуга. Внимательно возился, душевно соучаствуя посетителю. Однажды мы с ним поднимались по большому длинному переходу, который соединяет ближние и дальние пещеры. Это в Киево-Печерской лавре. Встретили двух женщин, лаврских трудниц, которые стали жаловаться на свои физические немощи. Там болите, тут болите, что нам робить? Там болит и здесь болит, и что нам делать? Сестры, вы не забывайте, что нам еще придется умирать. Они как-то сразу повеселели, что еще живы. Уже с улыбками, поблагодарив за такое правильное лечение, застучали вниз по деревянным лестницам перехода, как молодые. А уж как наш химик радовался, когда больной выздоравливал. С этого момента он становился его близким знакомым. Остановит, участливо расспросит, посочувствует, какими-то самыми простыми словами духовно поддержит. Как-то по-отцовски благословит. Такая теплота, как от печки, и природная доброжелательность, живущая в недрах нашего народа, действовала и лечила больше лекарств. Вот такой замечательный человек мне встретился в жизни. Вот до сих пор его болюсь о нем и вспоминаю его добрым словом. Потому что на таких людях этот Донбасс наш держался и держится до сих пор. Вот, поэтому сейчас я предоставляю слово нашему гостю, и он продолжит свои впечатления о людях Донбасса.
Ну, спасибо, батюшка, только вы очень меня не переоценили несколько, потому как я пока на Донбассе-то еще много раз и не был. Я вот только как бы туда...
Начал ездить.
Да, вот потому как преподавать-то я там начал в Донбасской национальной архитектурно-строительной академии, ну, с осени этого года. И преподавание-то ведется онлайн, то есть, ну, дистанционно. Там, собственно, по приказу администрации Донбасской в силу обстоятельств, поскольку обстрелы, поскольку военное положение, и школьники, и студенты учатся дистанционно. Вот. Ничего хорошего, конечно, в этом нет, но такие обстоятельства, такая реальность. И вот так общаешься со своими студентками, потому что мальчиков практически нет среди студентов, большинство из них на фронте. Ну, только кого, значит, вернули там по ранению, комиссовали кого-то. Ну, сейчас, правда, вот вышло постановление вернуть всех студентов. Но в основном все-таки учатся пока там девочки. И вот так спрашиваешь, когда их, и понимаешь, что, в общем-то, они в силу вот этих ужасных обстоятельств, они лишены такого понятия, такого явления, как студенческая жизнь. Они просто не знают, что это такое. Что такое студенческое братство, студенческие какие-то вечеринки, тусовки, как сейчас говорят. У них ничего этого нет. Они общаются только с преподавателями, зачастую даже и друг друга даже не знают. Вот. Все вот таким образом. Ну и, собственно, вот я тоже их так вот на расстоянии учу. Ну, вот сейчас была такая необходимость съездить туда. Правда, необходимость была даже не напрямую связана с этой академией, где я преподаю. Есть такая замечательная женщина, Алена Романенко. Она родом из Макеевки. Вот, но уже многие-многие, так сказать, там десятилетия москвичка. И когда вся эта война началась, еще как гражданская война. Ну, в принципе, я считаю, что она и сейчас гражданская, да, по сути дела. Согласен. По форме это гражданская война, конечно. Это самое страшное вообще, что только может быть, когда внутри одного народа вот такая смута кровавая. Вот. Как только это все началось в 2014 году, она стала самостоятельно, без всякой господдержки, стала организовывать туда гуманитарные конвои. Вот. И возникла такая группа «Москва-Донбассу». И она регулярно вот этим занимается. Энергия просто бьет через край. Вот. На Украине, значит, на нее повесили заочно пожизненный срок.
Потрясающе.
Приговорили ее. За пособничество терроризму. Вот, за медикаменты, за там теплые вещи и так далее. Вот. Она этим продолжает заниматься. И когда, значит, в прошлом году в состав России вошла большая часть Запорожья, то в Бердянске было решено поставить памятник российскому солдату-освободителю. Но в самом городе, как говорится, не до того, и никто этим не хотел, никто не брался этим заниматься. И поскольку Алену там все знают, и в Запорожье, и на Донбассе все ее знают, ну, к ней обратились. А она, наша давняя хорошая знакомая, она, значит, мне говорит: давай делай этот памятник. Я, значит, посмотрел техническое задание, там постановление городского совета, городской администрации. Ну, конечно, они хотят, чтобы памятник был фигуративный. А я архитектор. У меня есть некие такие, вот, так сказать, монументы. Я на Баганькове делал, так сказать, кое-какие памятники. Я занимался такими большими объектами, как мемориал в Катыни, мемориал жертвам репрессий. И там совместно с поляками мы делали... вот это мемориальное кладбище, там погибли польские офицеры в 40-м году. Аналогичный мемориал есть недалеко от Твери в Медном. То есть, как бы сама тема мне...
Близка.
Не чужда, да, близка, да. Вот, но я не скульптор. А здесь, конечно, в задании, вот, я говорю, ну, это немножко, как говорится, не для меня эта работа. А Алена, она такой человек крутой. Она говорит: твои проблемы. Тебя просят сделать. Твои проблемы.
О, боевой человек сразу.
Да, да, да. Да. Вот. Я стал искать соавтора. Вот. Ну, позвонил своим однокурсникам в МАРХИ. Ну, я 10 лет в МАРХИ преподавал. После того, как уже, как бы так сказать, почти перестал реально проектированием заниматься, только отдельные, как бы, заказы там на те или иные домики делал, уже как-то тяжело стало в какой-то момент по возрасту просто. Ну и как бы во многом обстановка изменилась. Вот, оказывается, в МАРХИ кафедру скульптуры закрыли. Я так обалдел вообще. Ну, там вроде как факультатив оставили. Ну, короче, вот моя однокурсница, которая там рисунок преподает, она говорит: а там у нас кафедры-то уже нет. Ну, в общем, короче, как говорится, язык до Киева доведет. Я нашел соавтора. Очень симпатичный молодой человек. Ну, для меня молодой. Сам-то он, конечно, вполне уже ему там где-то 35-40, вот такой возраст. Творческий вполне такой скульптор Кирилл Чижов. И, в общем, вот мы с ним взялись за это. Стали это дело как бы обмозговывать. И сделали модель. То есть я как бы взял на себя архитектурную часть. Затея такая у нас в ходе обсуждения. Конечно, сразу же пришел в голову образ не просто солдат с ружьем, а возникла все-таки тема, несколько аналогичная теме трактовпарка. То есть солдат и девочка, спасенная девочка. Но, конечно, хотелось найти свой ключ. И в какой-то момент возникла мысль, что нужно солдату после боя, в первую очередь? Смыть гарь. пыль, гарь военную смыть. И вот девочка, которую солдат, которая встречает солдата-освободителя, она льет ему из кувшина на руки. А солдат умывается. И эта струя, которая падает из кувшина на руки солдата, она дальше стекает и превращается в городской фонтан. Городской каскадный фонтан.
Идея вот. Глубокая, и я нигде такого подобного не слышал.
Ну, это, да, как-то вот...
Образ просто найденный, рожденный, я бы сказал, рожденный.
Да, конечно, тут свыше, конечно, пришло, свыше. А фонтаны такими каскадами, то есть вода переливается каскады, из одной чаши в другую. Вот, такой вот. Но он небольшой, камерный, но все-таки. И как бы, так сказать, вода это как нечто такое вечное, обновляющееся, возрождение, обновление, да, вечная жизнь и так далее. Вот, мы сделали модель, я сделал чертежи, сделали вот альбомчик, сделали эту модель в масштабе 1 к 10, и сам Кирилл поехать в Бердянск не смог, потому что мы так прикидывали, а как туда поехать. Выясняется, что, в общем, самый оптимальный вариант – это просто сесть на свою машину и поехать. А, ну, 1300 километров в одну сторону. Тяжеловато. Автобусы ходят из Москвы в Бердянск. 35 часов идут. Ну, очень, конечно. Да. И мы решили... Да, и получается, мы решили, что я поеду без Кирилла. Ну, моя Танюша, моя любимая жена, которая вот просто куда я, туда и она. Значит, все, я с тобой, меняемся за рулем. Вот, ну, мы там наметили место, где мы переночуем по пути по Середке в Миллерове. Вот, и получается два дня туда, два дня обратно. И Кирилл сказал, что он преподает в Суриковском институте. Он говорит, я не могу нас так надолго, поэтому пришлось ехать мне одному. Вот, а уж поскольку я в Бердянске, то, конечно, я уже, так сказать, заехал и в Макеевку, где эта академия. Чтобы все-таки уже, так сказать, раз уж я там рядом, чтобы уже и с коллегами повидаться, и лично пообщаться, и со студентами. Вот. Так что вот такая у нас была поездка. Впечатлений, конечно, выше крыши. И ярких, и очень светлых, и радостных, и тяжелых. Все это есть. И так что... Вы немножечко меня так это, немножко перехвалили, потому что не то, что я туда постоянно езжу, пока этого еще нет. Я думаю, что, ну, так сказать, надо будет, буду еще ездить.
Но расскажите о людях, которые у вас, ведь, расскажите, вот, ценность люди наши.
Да, вот это, конечно, самое большое впечатление. Это люди, которые произвели действительно, конечно, ощущение от них осталось очень светлое, очень... Уверенная, скажем так. Потому что люди, которых мы там видели, это люди очень цельные личности. Вот я бы так сказал. Вот практически все, кого мы там встречали, с кем общались, это люди очень спокойные, полные очень глубокого достоинства человеческого. Не суетные, ни на что не жалующиеся. Вот. Только вот когда их начинаешь расспрашивать, вот иногда их прорывает. Вот бывает так, что их прорывает. Причем не столько они жалуются о том, что как им тяжело. А вот самое, например, вот острое было такое ощущение, когда в Бердянске нам стали рассказывать о том, что было с людьми в Мариуполе. Они не про себя рассказывали. Они рассказывали про то, что пришлось пережить людям, которые вырывались из мариупольского ада и бежали туда к ним, и вот когда они их в Бердянске принимали, потому что Бердянску, конечно, очень повезло. Бердянск был освобожден молниеносно. Там практически ни единого выстрела не было. Там один, значит, вот один из сотрудников музея, одного из музеев, там 5 музеев в Бердянске. Один из сотрудников, он мне так радостно рассказывал, что, вы, говорит, представляете, у меня день рождения 27 февраля. И утром, значит, 27 февраля, меня дочка расталкивает и говорит, папа, тебя Путин поздравляет. Я ничего не могу понять, что такое? При чем тут Путин? Да, папа, в окно посмотри. Говорит, я смотрю в окно и вижу наших, значит, наших солдат, нашу технику, российский флаг. Ну, действительно, Путин поздравил. Вот. И они говорят, что мы, то есть вот Бердянск целый, не пострадал вообще ничего. Там нормальное,
спокойное. Сейчас целый?
Абсолютно.
Как
абсолютно.
Это объяснить? Потому почему что Авдеевка с землей нас сравняли, мою родину, Бердянского?
Там никаких боев не было. Там люди легли вечером спать при Украине, а утром проснулись при России.
А почему не бомбят Бердянск?
А он фактически в тылу находится. Потому что
далеко?
Далеко, да. Ну, как
от Донецка, вот, что ли?
Ну, от Донецка там 220 километров.
А это все-таки расстояние.
Да. А, собственно, вот как бы по Запорожью, там фронт, где проходит, где вот Запорожская эта самая станция и так далее, там вот по прямой до Бердянска там километров 120-130. Понятно. То есть это все-таки тыл, туда ничего не прилетает. Ну вот, все, конечно, в полном, в абсолютном сейчас напряжении, потому что сейчас же без конца говорят о том, что именно там может быть как контрнаступ устроен. Вот. Конечно, собственно, Мелитополь административный центр сейчас Запорожья, нашего российского Запорожья. А Бердянск второй по значению город. А Мелитополь, он немножко в стороне от моря, а Бердянск прямо на берегу моря, и там порт. И через Бердянск в значительной мере идет обеспечение, значит, нашей группировкой, боекомплектами и так далее через этот порт. И, кстати, в этом порту погиб брат нашей очень близкой знакомой, очень близкой подруги нашей.
Он военный человек?
Он, да, он морской, офицер морской пехоты. Сам он, они из Севастополя родом. Вот, он закончил, с красным дипломом закончил Севастопольский университет. Но Крымская весна, и он как раз сразу же пошел офицером, пошел в армию и в морскую пехоту. И когда началась спецоперация, он месяц провел на передовой, он командир батареи артиллерийской, ни царапины, ничего, и поехал в Бердянск получать боекомплект. И вот та баржа с боекомплектом, которая пришла, там это была одна из первых диверсий, и она взлетела на воздух, когда он как раз там был. Когда он там находился. И он даже, как бы так сказать, около месяца считался пропавшим без вести. Но потом, значит, отец его дал образец генетического материала, и по соскобу с борта этой баржи определили, что он погиб, даже останков практически нет, только вот соскоб. Вот. Ну, пустой гроб, но, в общем-то, весь город его хоронил. В мае прошлого года посмертный орден мужества был вручен. Ну, вот такая вот трагическая история. И я как раз вот этот порт видел. Мы с Таней на набережной Бердянска, вот этот порт с этими кранами, где это произошло. То есть, как все это близко оказывается. То есть, мы этого человека не знали, но мы прекрасно знаем его сестру. Прекрасно знаем. Вот. Но, тем не менее, Бердянск – это очень, это глубокий тыл, очень спокойный город. Там вообще никаких признаков, что вот рядом идет война. Люди ходят. Ну, единственное, что комендантский час.
Но это не значит, что завтра будет там все так же.
Все не ничего не значит.
Все конечно, непредсказуемо.
Конечно, ничего не предсказуемо.
Если тем более, там, сказать, вот эти боеприпасы через море доставляют, ну, через Бердянск. Да. Все это же известно, там, противоположная сторона знает об этом. И да, и что будет, в руках уже все.
Все, конечно, будем молиться, чтобы, не дай бог, чтобы чаша сия миновала. Так вот, ну, кстати, вот тоже такая деталь, когда мы... Как только мы прошли блокпост, значит, контрольный досмотр, паспортный контроль и так далее, это в районе Новоазовского, и у нас вырубило навигатор тут же. И дальше мы уже добирались, причем солнышко садится, наступают сумерки, и мы проезжаем Мариуполь.
Ну.
Вот это было впечатление, конечно, тяжелейшее. Тяжелейшее.
Пишите, чтобы это представить.
Ни одного целого дома.
Да вы что?
Город-призрак. Город-призрак. Причем город почти миллионник. Он был до этих событий. И практически ни одного целого дома. И сейчас как бы довольно много уже появилось домов, где часть домов остаются еще пустые окна, глазницы со следами пожаров, а часть застеклена, и там люди живут, по всей видимости, они живут без воды, ну, может быть, электричество им дали. Ну, Господи, как-то так. Ну, и на окраинах, конечно, строят, но то, что за год построили, конечно, это малая часть того, что еще предстоит. Потому что огромный город.
А жители там остались какие-то?
А, жители есть, вот и в центре, мы потом днем обратно, когда ехали в Донецк, мы его проезжали, специально сделали небольшой крюк, чтобы днем туда заехать, ну, очень мало, конечно, в центре людей очень мало, центр просто, это просто, вы знаете, такой какой-то, что-то фантастическое, вот просто вот стоят остовы домов. Причем видно, что красивые дома, очень красивая сталинская архитектура в центре. Есть очень много особняков начала, ну, конца 19-го, начала 20 века, такая вот историческая часть, купеческая. Очень много там таких домов. Но остовы домов, но при этом несущие конструкции целы. Вот что как раз очень важно.
Никита Геннадьевич, восстановит все. Дай Бог, чтобы
дай
только,
Бог, конечно, да.
Сказать, чтобы сказать, все было сказать, плюсом дальше, понимаете?
Так вот, конечно, восстановит. Конечно, восстановит. И надо сказать, что северные кварталы Бердянска, массовой застройки, советской еще, где-то 70-х, 80-х годов, там довольно большие кварталы, целые районы массовой застройки, целые. По всей видимости, наступление шло с той стороны, и эти кварталы были освобождены достаточно быстро. А вот в центре были бои серьезные. Так вот, я почему, собственно, об этом вспомнил так, и, во-первых, это очень остро, очень больно все это было. Так, но вот именно в Бердянске нам рассказывали очень много, рассказывали об этих ужасных вещах. А потому что сами жители Мариуполя, мы пытались, вот когда мы заехали в Мариуполь, мы пробовали немножко поговорить с разными, с одной женщиной, вот в храме, зашли в храм, которая женщина там за свечным ларьком, попробовали с ней говорить, и у нее просто задрожали губы, она так вот глаза опустила, сказала, пожалуйста, не нужно, я не могу об этом говорить.
Потрясающе. Что люди пережили.
Вот, да? Мы тоже стали извиняться, простите нас, что... Вот, вот да, она говорит, я не могу, очень больно. А вот в Бердянске нам, собственно, рассказывали то, что как бы они первые, кто принимали людей оттуда вырвавшихся, и вот что они им рассказывали, ну, должен сказать, что вообще очень многое даже... По сравнению с тем, что нам по телевизору и по радио об этом рассказывают, это еще нас жалеют, я бы так сказал. Нас еще жалеют. Реальность была еще более чудовищной. И, конечно, в один голос просто все клянут вот этот укрофашизм, который там просто использовал людей как живой щит. Да. В один голос они все это говорят. И вот здесь вот эмоции прорываются по полу.
Захлёстывают.
Их просто при этом прорывает. Они с такой болью, с такой горечью, с таким гневом об этом говорят, что вот. Но как бы это, но это они не о себе рассказывают. А вот когда сами они вообще ничего. Как будто с ними ничего такого. Ну, что, живем, да, трудно, ничего, переживем. Вот это вот такие.
Это мужественные люди. Мужественные люди.
Да. И то же самое и в Макеевке. На меня произвел огромное впечатление декан архитектурного факультета.
Вот, расскажите.
Удивительный человек. Да. Причем получилось так, что, собственно... И не получилось такого полного общения с моими коллегами на этой архитектурной кафедре, потому что в тот момент, когда мы туда приехали, декан архитектурного факультета, он же и зав кафедры архитектуры и дизайна окружающей среды городской, у него проблемы с давлением, и он лег в больницу. Буквально вот в эти дни. Ну и И мы, конечно, в общем, попросили, чтобы нас отвезли. Мы посетили его в больнице, чтобы заочно были знакомы, но чтобы вот лично познакомиться. Вы знаете, этот человек, он афганец.
Ничего себе.
Он афганец.
Ничего себе.
Вот, его зовут Хафизулла Аминулович Бенаи.
Кто же он по национальности?
Ну, я не знаю, я не стал уточнять, пуштун он там или...
Это что-то потрясающее.
Или таджик, или кто он там, какой этнической группе Афганистана он принадлежит, я просто как бы...
Как он туда попал?
Он туда очень естественным образом. Он закончил Киевский строительный институт еще в свое время. Вот, закончил его, уехал на родину, работал, строил, еще... так сказать, до всех этих событий. Потом приехал опять же в Киев, защитил диссертацию. Вот, опять вернулся, значит, там уже стал еще преподавать, стал при Кабульском университете на строительном отделении. Вот, но когда все это, значит, стало катиться к катастрофе там, он, конечно, оттуда уехал. И в конце 80-х годов, в начале 90-х, пробовал устроиться в Киеве, где... его многие знали. А тут распад Союза. Вот. И тоже возникли проблемы. И потом кто-то из его тоже, так сказать, российских, советских знакомых, он ему сказал, давай приезжай на Донбасс. Значит, здесь решили организовывать архитектурный факультет при строительной академии. Вот. Как раз ты доктор архитектуры, вот приезжайте, я флаг в руки. И, собственно, вот его там все считают таким своим батюшкой. То есть он для всей этой вот, преподавательской вот этой, для всего сообщества этого педагогического архитектурного. Потому что он создатель этой кафедры фактически, этого факультета.
Понятно.
С него все началось, он его создал. Вот. И по сей день он как бы декан.
Сколько ему лет?
Но он постарше. Меня немножко... Да, ему где-то, наверное...
Он что, не семейный человек, что ли?
Нет, семейный.
Там на родине у него там семья?
Нет, семья с ним здесь. Семья. А вот я, кстати, я не очень как-то посчитал этичным как-то,
да?
Не настолько еще мы с ним, так сказать, сблизились, чтобы какие-то такие личные вопросы задавать. По-моему, у него жена из наших.
По-моему, да. Чудеса.
По-моему, да. Вот. Он говорит с таким акцентом, естественно, вот, очень приятным таким, с мягким акцентом, очень, очень симпатичный человек. Очень красивый человек. Вот, знаете, такое ощущение, что вот он из тех афганцев. Афганцы вообще, конечно, люди очень красивые. Там столько индоевропейской крови смешалось. Но такое впечатление, что он где-то внесет в себе еще гены
древние,
солдат
древние.
Александра Македонского.
Даже так?
Да, вот такое. Потому что просто вот как бы его лицо, его вот можно как бы вот сопоставить с этими... с античными скульптурами древнегреческими. Вот. Интеллигентнейший человек, мудрый, умный, достойный. Вот. И единственное только, что вот он как-то раза два он все сказал, что без конца, конечно, вот уже 9 лет жить в этом уже тяжело.
Еще.
Вот. А там, конечно, в Макеевке, там, в общем, там все спокойно. Туда прилеты. Донецк, он такое впечатление, он как щит, как будто Макеевку прикрывает собой. Но все время канонада слышно. И днем, и ночью там бух-бух-бух, это все там слышно. Конечно. И когда мы сказали нашим вот коллегам, что мы хотим посетить Аллею Ангелов и положить там цветы, они просто встали стеной.
Почему?
Они сказали, ни в коем случае мы вас туда не пустим, это очень опасно. Вот это центр Донецка. Ну, центр Донецка. Что? Да туда же каждый день туда прилетает. Каждый день туда. Там очень опасно, они сказали. А как же люди там живут? Ну, говорят, вот так и живут. И как раз в этот день, именно в этот день, когда мы были, там погиб 8-летний мальчик со своим папой. В день своего рождения.
Вот. День своего рождения.
Да, это был день его рождения. Мама осталась жива, а отец и сын
погибли.
Погибли. И вообще это уму непостижимо. Ну, прости, Господи.
Сколько боли, море боли.
Господи, да, просто не то слово. И вы знаете, вот когда после этого всего, иной раз там, вот здесь вот, приезжаешь в Москву, в нашу благополучную, комфортную, спокойную Москву, видишь вот эту ночную жизнь, эти кафе, эти рестораны, эту расфуфыренную публику, и чего-то такое от кого-то еще, так сказать, начинаешь слышать про путинскую пропаганду, и думаешь, боже мой, ну хотя бы вот, вот взять тебя и просто туда отвезти, поставить тебя, чтобы ты этих людей послушал. Посмотрел бы им в глаза и послушал бы их просто. И посмотрел бы, и послушал бы. Ну, не надо, хорошо, не надо тебе на Аллею Ангелов. Пусть там, значит, не дай бог, так сказать, чтобы не прилетел, тебе не задело. Но ты хоть услышишь вот эту вот бух-бух-бух вот это, который и днем, и ночью.
Я бы туда автобусами отправлял на воспитание. Вот послушали бы, приехали бы другими людьми.
Ну, я думаю так, что если это ничего не сдвинет, не сдвигает в человеке, значит, у него просто сердца нет. Если у человека есть...
Так может, он просто, понимаете, может, он просто не знает. Вот вы сейчас говорите, я воспринимаю это, потому что, во-первых, я сам из Донбасса, для меня это все болево, и каждое слово для меня ложится на сердце. А люди, которые в интернете сидят, ну, они же такую противоречивую информацию получают. У них мозги перепутаны, по-моему, понимаете, и жертвы информации, я бы так сказал.
Очень много таких, но есть, к сожалению, и такие.
А если бы они увидели живьем этих людей, пообщались бы с ними, была бы другая история, простите меня.
Ну, для кого-то, да.
Тогда бы они эту информацию, которую из интернета они черпают, они бы ее фильтровали. Потому что уже был, защита уже была бы, понимаете, правильная защита.
Дай бог, чтобы так. Но люди разные. Вот есть люди, для которых, которых ничем не проймешь. У них как стена.
Ну да, люди
такие,
все разные.
Такие
да.
Люди тоже есть. И тут хоть, как говорится, кол на голове тиши. Для них вот это вот...
Там единодушие вы почувствовали, да?
Абсолютно.
Вот это вот для меня важно. Да?
Абсолютно.
Там нет таких разобщенностей, как, к сожалению, здесь во многом.
А вы знаете, они говорят даже так, что те, кто это не принимал, они все уехали.
А вот это интересно. Вот это интересно.
Да, когда все это, как говорится, Майдан был, там очень интересную карту мы видели. Очень интересную карту нам показали в Бердянском музее, где регионы бывшей Украины, бывшей, потому что ее уже нет, той Украины, которая была до 2014 года, регионы и их отношение к Майдану. Ну, вот, понятное дело, что Западенщина, там Львов, Волынь, Тернополь, значит, там более 80% за Майдан и против 11%. Если брать центр Киева, Полтавский регион, до Винницы, скажем так, там... 60% за Майдан и около 30% против Майдана.
Так, интересно.
Если, значит, Донбасс, Луганск, Харьков, Запорожье, Днепропетровск, вот эти области, 81% против Майдана и только где-то там 11 или 12% за. И почему вот эту карту вызвало у меня доверие? Потому что Крым, Николаев, Одесса, там 60% против Майдана. 60%. Мне казалось, что Одесса и Крым должны были иметь против показатель гораздо более высокий. Оказывается, гораздо более высокий показатель был именно Донбасс и даже Днепропетровск.
Это
вот. А Крым, Одесса, там 60%. 60-61% были против. И где-то порядка 25% за. И вот то, что такие показатели, то, что казалось бы, мне казалось, что там должен быть самый высокий показатель против, это как раз вызвало у меня доверие к этой информации.
Интересно. Кто эту карту составлял?
Эту карту составляли вот местные социологи, как я понимаю.
То есть это не украинские,
а нет, наши, конечно, да? Это какие-то вот на основе каких-то, так сказать, на основе каких-то опросов через интернет там и так далее. И, как я понимаю, эту информацию они собирали тогда еще в 2014 году. Просто сейчас это вылилось в эту карту. И и сами, как бы, так сказать, дончане, они говорят, что, ну да, у нас тоже были люди, которые были за Майдан, вот. И они все, конечно, когда все это начался уже вооруженный конфликт, они, конечно, да, убежали на ту сторону, вот. И тоже где-то, так сказать, и по семьям разлом прошел, и друзей потеряли, вот. Но подавляющее большинство, конечно, там... Те, кто был против, они просто уехали.
Все. Знаете, такой разлом, мне тоже болево об этом говорить... У меня родственники тоже, у меня же мать украинка, отец русский казак. Вот, вообще перестали общаться с другом. Такая ненависть, я не вмещаю это. Я, вот, понимаете, сказал, я помню, Венин Фетченков, в 19-м году мало кто мог сказать, я не за белых, не за красных, я за Бога. Понимаете? Вот, и я уж не знаю, люди верующие и все равно разделились. Понимаете, даже верующие родители.
И верующие, да, родители.
Понимаете, вот сейчас то, что происходит в Киево-Печерской лавре, для меня это так, я там 4 года почти прожил, там работал в Киево-Печерской лавре, в дальних пещерах, вот, делал мозаику для первой церкви, монашеской церкви на Руси начала 12 века, в дальних пещерах, вот. И мне с трудом разрешили... Трудом разрешили, чудом просто было, это чудо просто было, мне там работать. Как это, из Москвы приехал, это там, я сейчас в Подмосковье живу, да, как это, так сказать, еще в те годы уже все, так сказать, что вы сюда приехали, у нас что, тут нет своих художников, что ли, понимаете, чудом, потому что та женщина из Министерства культуры, или сама, может, была, она сама министром культуры, по-моему, даже, вокруг нее целая свита была. Вот, получилось так, что вот она все мне уговаривала меня, вы уже 4 месяца здесь работаете, вот, говорит со мной то на украинском, то на русском. Вот, у нас же есть такой памятник, первая церковь, ну, мы должны наши делать, а не москвичи. Я же не москвич, я говорю, сказать, родился на Украине. А откуда? Я говорю, я с Донбасса родом. И я с Донбассу, говорит она, Олеся Николаевна. Говорит, а с какого места? Я говорю, с Авдеевки. И я с Авдеевки, говорит она. Вот. А на какой улице вы жили? Я говорю, на улице Ленина. И я на улице Ленина жила. А как ваша фамилия? Я говорю, фамилия Котов. Оказалось, что ее мама ближайшая подруга моей бабушки. Ну, так. И только поэтому, понимаете, корабль развернулся на 180 градусов, и мне разрешили закончить работу. Я там 3,5 года, почти 4, делал мозаики. Вот.
Ну, слава богу, но ведь на это можно и с другой стороны посмотреть. Ну, она воспользовалась своим служебным положением. Ну,
конечно, конечно.
И отступила от генеральной линии.
Не говорите. Ну, почти родственники оказались, понимаете? Близкие, самые близкие подруги, оказывается, ее мама и моя бабушка.
Да, конечно, ну, это... Чудеса. Конечно, это все настолько искусственный этот разрыв, это так его... Его взращивали, вскармливали.
Много лет, да.
Болевали. Пропалывали, чтобы вот все это устроить нам. И,
один народ, один. Я никогда не разделю этот народ. Понимаете, я когда по, сказать, до моих... Я же работал, там много друзей у меня, даже кумовья там и так далее, Борисполь, рядом с Киевом. Угу. Там я тоже, сказать, мозаики сделал для больных Пасхального собора. Вот. Я когда они узнали, что для меня, говорю, нет границ между Украиной, Белоруссией и Россией, перестали со мной общаться, представляете, вот. А у меня, действительно, для меня это один народ, один. Ну, как же можно разделить один народ, вы понимаете?
У языков-то общая грамматика.
Совершенно верно. А, что говорить? Вся наша история началась с Киевской Руси. Православие, родоапостольский князь Владимир, где принял? В Корсуне. все нынешние страны, да? Понимаете?
Севастополь.
Севастополь, да.
А вот самая современная.
А вся, так сказать, потом, так сказать, вся культура пошла из Киева, пошла куда? Так сказать, вот сюда, так сказать.
Но все киевские князья-то, они изначально были новгородскими.
Совершенно верно.
Они же из Новгорода туда пришли.
Что уже пора о здравии молиться. Вы представляете, уже пора о здравии молиться. Как хорошо, что мы успели хоть как-то пообщаться с нашими телезрителями. Да, ну, вот.
Как я понял, за кадром еще очень много осталось.
Вы знаете, я думаю, что наша передача первая, но совсем не последняя, потому что то, что вы рассказываете, вот, и так как вы относитесь, мы с вами единодушны, я думаю, что многие, я думаю, почти все слушатели Радонежа разделяют нашу с вами позицию, то есть, понимаете, вот. Так что я очень благодарен за нашу встречу в этой жизни и очень благодарен, что вы нашли время познакомиться с нашими радиослушателями и телезрителями.
Взаимно, вот. Спасибо.
Низкий вам поклон и до следующих встреч. А спасибо, теперь, дорогие радиослушатели, давайте помолимся о здравии младенца Аполлинарии, Елены, воина Григория. Ну вот, прислали, мы всегда о здравии. Пожелаем здравия всем нашим, воинам и всем жителям Донбасса и Луганска. А вот еще надо, ох ты, целый список, о ком молиться надо, это другой разговор. Сейчас будем молиться. Так, отцу Дмитрию, обязательно почитайте эти имена в эфире. Читаю! О здравии святейшего патриарха Кирилла, архимандрита Илья, протоиерея Александра, протоиерея Валерия, протоиерея Василия, воина Дмитрия, Евгения, Кирилла, тяжко болящего Дмитрия, тяжко болящей Светланы, тяжко болящего Льва, тяжко болящей Веры, болящего Владимира, Евгения, Валентины, Таисии, Пелагии, болящей Галины, болящей Ларисы, болящей Любови, Ирины Сачады, Андрея, Алексея, Вадима, Натальи, Михаила, Людмилы, Таисии, Валентины, болящей Екатерины, Евдокии, Евгения, Валентины, болящей Улии, болящей Любови, болящей Ирея Кирилла, болящего Ирея Серафима, Галины, болящего Алексея, Павла, Анны, отрока Дмитрия, младенца Виктора, Дмитрия, Андрея, отрока Вицы Александры, отрока Алексея, Анны, Владимира, Ирины, Марии, Михаила, Натальи, Дарьи, Анастасии. Ну, о здравии мы всех прочитали, теперь упокоение. Ну, упокоение, давайте в первую очередь помолимся, упокоение наших воинов, которые погибли на этой братоубийственной смуте, да. Вот. Дальше. Я не могу понять, кто это.
Очки придется.
А, статья, все, понял. Непонятно написано. Значит, игумена Иова, святейшего патриарха Алексея II, схимонахини Варвары, монахини Нонны, Александра, Анатолия, Виктора, убиенного воина Ильи, Екатерины, Марфы, Ирины, Дмитрия, Петра, Софии, Натальи, Валерия, Михаила, преснопамятного Сергия, воина Федора, воина Игоря, воина Михаила, воина Георгия, воина Иоанна, Владимира, Петра, Павла, Владимира, Антонины, Владимира, Александры, Екатерины, Аркадия, Валерия, воина Игоря, новоприставленного воина Вадима, новоприставленного воина Аркадия, новоприставленного воина Михаила и всех погибших наших воинов. И даруем Царствие Небесное. Дорогие радиослушатели, мы очень благодарим за наше с вами общение. Я очень благодарю своего гостя еще раз, потому что, вы знаете, когда человек увидит то, что он увидел, понимаете, такое впечатление, что его глазами, и мы все это увидели. Вот, и наша земля жива, наш Донбасс, вот, он, так сказать, жив, он наш. Вот, и, так сказать, и Луганск, и Донбасс, и эти города, о которых говорил Никита Генович. Вот, эти люди замечательные, которые, так сказать, которые свой подвиг несут. Это настоящий подвиг. Настоящий подвиг. И хотелось бы, чтобы мы к этому подвигу приобщились и своими молитвами, и своей жизнью. Вообще, как сегодня дочь моя сказала, которая она едет в госпиталь, ну, как помогает военным. Святой, ну, не за деньги, естественно, бескорыстно. Она специально закончила курсы. Она говорит, сейчас каждый, кто-то должен что-то сделать для фронта. А у нас в школе коррекционной, где я преподаю, многие женщины приходят по 20-25 человек бескорыстно, ежедневно, сказать, делают сети для наших воинов. Для наших воинов, и они реально сети, защищают, да, их, понимаете, сетки накрывают, да, накрывают воинскую технику, взвод может накрыть, и уже больше 150 сеток отправили, они научились у украинских женщин. Пусть наши воины, и, так сказать, воины, пусть все воины, вот, и, так сказать, потому что мы один народ, пусть они останутся живы.
Те вот тоже нам не чужие.
Они, нам чужих нет, они там все свои.
Все это жертвы.
Это братоубийственная война. Вот. Ну, мы доверяем Господу, что Он все на место поставит, как это должно быть. Мы, потому что мы верующие люди. Низкий вам поклон всем. Спасибо за внимание.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.